В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 19 августа. Президент России продлил общественное обсуждение законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве на один месяц. Тверской суд Москвы отпустил из следственного изолятора под домашний арест гражданина Великобритании Даррена Кина. 20-летие событий августа 91-го. События тех дней мы предлагаем вспомнить и нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем вас, кого вы поддерживали 19 августа 1991 года. В середине часа вы можете ответить на этот вопрос, дозвонившись к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Президент России Дмитрий Медведев продлил срок публичного обсуждения законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве на один месяц. Обсуждаемый законопроект закрепляет положение, согласно которым реки и озера могут быть отданы в пользование предпринимателям и коммерческим структурам на срок до 25 лет. Рыболовы-любители называют это приватизацией водоемов и выступают против законопроекта. В этом году митинги протеста прошли во многих городах России. С одним из учредителей Российского союза рыболовов Астраханским журналистом Олегом Сараной беседовал мой коллега Владимир Абарбанель.
Тот закон, который сейчас висит на обсуждении, он рыбаков не устраивает. И мы это пытаемся со всех трибун об этом заявлять. 26-го должно пройти в Астрахани совещание по поводу вот этого нового законопроекта и закона о любительском спортивном рыболовстве с участием федеральных чиновников.
Олег, ну интересно, вроде же чиновники очень серьезно давят во всех средствах массовой информации. У многих рыболовов сложилось впечатление, что уже все давно решено. А тут возникает ситуация, что идет внутри какая-то борьба.
Вы когда говорите... Говорите про чиновников, которые оказывают давление, это чиновники Росрыболовства во главе с Крайним. В этом я с вами согласен. Они используют все ресурсы, и административные, и финансовые, чтобы протолкнуть свою точку зрения. Потому что есть определенная группа лиц, которые заинтересованы в том, чтобы закон остался как прежде или вышел в новой редакции, те, которые не устраивают рыбаков. Главный камень преткновения – это РПУ или рыболовные участки. Как я сказал, Дмитрий Анатольевич, неприкрытые, завуалированные формы приватизации российских водоемов.
Кто же заинтересован, чтобы чиновники не победили? Почему вдруг возникла именно такая ситуация, когда президент говорит другие какие-то вещи?
Я не могу сказать, кто там в чем заинтересован. Но, наверное, выборы не последнюю роль здесь играют.
Олег, правда ли, что вы предложили фишкарту с годовым взносом в 500 рублей?
Я сказал буквально следующее. Дмитрий Анатольевич, я сейчас не могу говорить за всех рыбаков, но по моему мнению, если 25 миллионов рыбаков, Крайне сидел рядом, и он сказал, что да, есть такая цифра 25 миллионов, раз в год заплатят 500 рублей, то мы соберем 12,5 миллиардов. Никакие арендаторы рыбопромысловых участков такие деньги в год казне принести не могут. И если мы будем уверены, что эти деньги пойдут на воспроизводство и на рыбохозяйственные нужды, я думаю, особого протеста это у рыбаков не вызовет. И самое главное, только при условии полной отмены РПУ. Я еще раз подчеркиваю, я сказал свое личное мнение. По Астраханской области я могу сказать, что самые лакомые с точки зрения любительской рыбалки места уже отданы под РПУ. Хороших мест они остались, но их не так много. И я думаю, что если пройдет новая редакция закона, их совсем не останется. Река — это такая штука, где-то хорошо рыба ловится в каком-то месте, где-то просто неинтересно с точки зрения любительского рыболовства. Интересные места практически все, я думаю, уйдут под рыбопромысловые участки. Желающих очень много прихватить ресурс и качать с него деньги. Ведь речь идет о том, что люди взяли участки на 20 лет не в аренду, они выиграли конкурс, да, они заплатили какие-то деньги, там от 50 до миллиона рублей, разные суммы. И в течение 20 лет они будут снимать ренту с него. Договор о передаче РПУ в пользование, он коррупционен по сути. Человек, который взял этот участок, может хорошо вести свой бизнес только в случае теплых отношений с контролирующими органами. Вы же понимаете, что если у меня хорошие отношения с контролирующими органами, значит, у меня все будет вать-вать. А если поменяется начальник, я с ним поругаюсь, этот договор легко очень расторгнут.
С Олегом Сараной, одним из учредителей Российского союза рыболовов, беседовал мой коллега Владимир Абарбанель. Тверской суд Москвы отпустил из следственного изолятора под домашний арест гражданина Великобритании Даррена Кина. Следствие подозревает его в организации сети подпольных казино в Москве. Однако наблюдатели сомневаются, что Кин, занимающий руководящую должность в одном из крупнейших игровых холдингов на постсоветском пространстве, организовывал подпольный бизнес. Его арест и привлечение к уголовной ответственности многие склонны связывать скорее с войной силовых кланов и коррупционными интересами чиновников. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд не нашел оснований для дальнейшего содержания под стражей исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина. В июне по делу о незаконной организации азартных игр Кин, обвиненный в незаконном предпринимательстве, был арестован. На протяжении последнего времени его адвокаты ссылались на плохое состояние здоровья подзащитного и добивались изменения ему меры пресечения. Но следствие не только не препятствовало выходу Кина из матросской тишины, но, напротив, ходатайствовала о более мягких для него условиях. В пресс-службе Московского управления внутренних дел отметили, что хотя состояние здоровья Кина, согласно результатам медобследования, позволяет содержать его под стражей, решение о переводе его под домашний арест принято с учетом сотрудничества Кина со следствием и рекомендациями врачей матросской тишины. Многие наблюдатели убеждены, Кина отпустили из изолятора не случайно. Его считали заложником в подковерной войне с силовиков и чиновников, пытающихся заново поделить сферы влияния, в том числе и в подпольном бизнесе. По официальной версии, дело Кина началось в апреле этого года, когда на прослушку были поставлены телефоны подозреваемых в организации подпольных казино в Москве и Подмосковье. Среди прослушиваемых оказался и Кин, которого назвали одной из ключевых фигур нелегального бизнеса, говорит криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
ФСБ утверждает, что Кина и Storm International, где он являлся главным исполнительным директором, продолжали подпольную игорную деятельность. Это утверждает ФСБ. Среди устроителей игорки тоже много мнений. Одна из них, что многие недовольны бурной деятельностью Storm International в странах СНГ, где они учредили и закрутили рулетки. И это многим не нравится. И вторая версия. Storm International владеет в Москве, в центре столицы, значительными помещениями. На Таганке, Винса Грант, в кинотеатре Пушкинский, а также в ресторане Пекин. А на эти помещения положил глаз не то один московский чиновник высокопоставленный, не то генерал Слубянки. Но переговоры, которые шли по продаже вот этих помещений, зашли в тупик. Поэтому говорят люди, что этого англичанина Кина взяли. Теперь он в качестве заложника. А вообще хотели арестовать и Майкла Ботчера, главой Storm International, а также его московских компаньонов, предположительно проживающих в районе Солнцева. Но они вот смогли избежать ареста.
Даррен Кин окончание расследования и передачи дела в суд будет дожидаться под домашним арестом. Ему запрещено покидать пределы московских апартаментов без специального разрешения, пользоваться средствами связи и интернетом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Представители Соединенных Штатов Америки и 4 стран ЕС в ООН ранее заявили, что будут настаивать на принятии Советом Безопасности резолюции о санкциях в отношении сирийского режима. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Ливийские повстанцы утверждают, что добились новых успехов в боях с войсками Муаммара Каддафи на западе страны. В центре столицы Афганистана, Кабуле, произошли два мощных взрыва. Полиция сообщает о 3 погибших. Ответственность за взрывы взяли на себя талибы. В Ингушетии убит командир батальона по охране административной границы республики. Значительным падением котировок завершились утренние торги на токийской фондовой бирже. Азиатские биржи реагируют на обвальное падение котировок на фондовых торгах в США в четверг, по итогам которых ведущие индексы упали на 3-5%. Суд в Киеве в четверг вновь отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В ходе разбирательства ее адвокаты требовали провести медицинское обследование подсудимой в связи с ухудшением здоровья. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе рассказ о книге «Соединенные Штаты Америки и борьба Латинской Америки за независимость». Международный фестиваль имени Чехова, часть 2. Программа «Поверх барьеров. Российский час». Марина Димашева сегодня в 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которая посвящена 20-летию августа 91-го.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок о путче и его последствиях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что в Соединенных Штатах знали о готовящемся перевороте и как его последствия изменили американские представления о будущем Советского Союза? Эти вопросы я обсуждал с бывшим американским послом в Москве Джеком Мэтлоком во время интервью, взятых в последние годы. В 20-летие попытки путча некоторые из фрагментов наших бесед выглядят особо актуальными. Джек Мэтлок сложил с себя полномочия посла в первых числах августа, сразу после советско-американского саммита в Москве. Но уже к тому времени, по его словам, предупреждения о возможности переворота прозвучали, по крайней мере, из уст одного из высокопоставленных россиян. Я получил конфиденциальную информацию от тогдашнего мэра Москвы в июне. В действительности он написал несколько строк на листке бумаги в то время, как мы сидели за столом и обсуждали другие вопросы. Он написал о том, что необходимо сообщить президенту Бушу о готовящемся перевороте. Он назвал имена четырех человек, которые впоследствии стали действующими лицами путча. Но главная цель мэра состояла в том, чтобы предупредить Ельцина, который в тот момент находился в Вашингтоне. Эта информация была передана Ельцину, и он сказал, что нам необходимо дать знать об этом Горбачеву. Мы попытались это сделать, не называя имен участников. Как мне кажется, Горбачев не осознал тогда серьезности этого предупреждения. Ну, а американское руководство, известно ли, пыталось ли оно как-то действовать в этой ситуации? В высших кругах американского правительства, я думаю, было понимание того, что нечто подобное может произойти. С одной стороны, я передавал информацию, указывающую на это. Но с другой стороны, мы не хотели и не могли делать серьезные прогнозы на основании этой информации. В тот момент невозможно было твердо сказать, что путч состоится. Нельзя было исключить, что если бы этот вопрос стал серьезно обсуждаться даже в наших разведывательных донесениях, произошла бы утечка информации, и это могло негативно сказаться на обществе. Ситуации. Надо признать, что хотя мы осознавали возможность переворота, уверенность в том, что у него нет шансов на успех, была далеко не у всех. Сам Мэтлок, увлеченный Россией со студенческих лет, работавший в разных должностях в американском посольстве в Москве в 60-х, 70-х годах, вернувшийся туда в качестве посла в 87-м, по его словам, был уверен в том, что заговорщики обречены. Слишком глубоко изменился Советский Союз за горбачевские годы, слишком был велик демократический энтузиазм людей. Тем не менее, последствия неудачного переворота, скорее всего, сказались на дальнейшей судьбе и Советского Союза, и России, считает Джек Мэтлок. Соединенные Штаты, администрация Буша-старшего до самого конца надеялась на сохранение некоего союза республик, составляющих Советский Союз, веря в то, что возможен, так сказать, централизованный путь к демократии. Мы были за независимость трех прибалтийских стран с 30-х годов. Мы никогда не признавали их присоединение к Советскому Союзу, говорит Джек Мэтлок. Что мы хотели увидеть – добровольное федеративное объединение 12 оставшихся. Вспомним хотя бы знаменитую речь президента Буша в Киеве 1 августа 1991 года. Там были два главные тезиса. Независимость, сказал Буш, не является синонимом свободы. Выбирайте свободу. Второе, Буш заявил о том, что необходимо предотвратить самоубийственный национализм. Что он имел в виду? Грузию. Гамсахурдия уже напал на Южную Осетию. В тот момент мы осознавали опасные последствия распада Советского Союза. Сохранение Союза было возможным, считает Мэтлок, особенно после выхода из его состава прибалтийских республик. Сохранение в его составе стран, желавших свободы, лишь ослабляло СССР. После того, как эти страны откололись, Горбачев пытался осуществить именно такой сценарий, но к тому времени у него уже не было поддержки других силовых структур, он не контролировал их, и те попытались вернуться в прошлое. Естественно, невозможно с уверенностью сказать, что произошло, если бы не было переворота, и процесс демократизации, который развивался, получил бы возможность динамично продолжаться, говорит Джек Мэтлок. Можно предположить, что он был бы гораздо более нормальным, без срывов и откатов прошлого. Во многих отношениях Советский Союз в 91 году со всеми его проблемами был более свободен, чем государство-наследники сегодня. Такой вывод Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР, сделал 5 лет назад. А вот как он оценил нынешнее состояние России в интервью чуть больше года назад, после выхода его книги «Иллюзии сверхдержавы». Станет ли Россия ключевой мировой страной наряду с Китаем и Бразилией, зависит от того, что произойдет в России. Пока я не вижу многообещающих признаков. Посмотрите на демографические данные, посмотрите на происходящее на российском Дальнем Востоке. Там произошла почти полная деиндустриализация. Без эффективных экономических реформ Россия не сможет сохранить даже то, что у нее есть сейчас. И слишком часто российское правительство считает, что эти проблемы были вызваны заграничными кознями. Это не так. Пока Россия не одержит верх над коррупцией, не обеспечит права собственников, не создаст эффективную судебную систему, упадок будет продолжаться. Это трагедия для всех нас, потому что нам нужна сильная Россия. Таково мнение Джека Мэтлока, бывшего посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В московском издательстве «Языки славянских культур» впервые на русском вышли чешские лекции Романа Якобсона, одного из крупнейших лингвистов XX века, основоположника формализма и структурализма, активного участника пражского лингвистического кружка. В 1939 году он эмигрировал из оккупированной Чехии в США, где работал до конца жизни. В книгу «Формальная школа» и «Современная русская литературоведение» вошли такие документы о гонениях на формализм в 50-е годы и свидетельства о приездах Якобсона в Чехословакию в конце 60-х. С редактором-составителем книги Томашем Гланцем, профессором университета Гумбольдта, беседовала Елена Фанайлова.
Якобсон, он защищал свою диссертацию еще в 20-е годы в немецкой части Пражского Карлова университета, но профессорское место он уже в 30-е годы получил в университете в городе Брно. В университете, который сегодня несет имя Масарика, и который тогда уже в 30-е годы был одним из двух таких главных в области гуманитарных наук. И там с большим трудом Якобсон получил профессорское место. Он подозревался в просоветском шпионаже, поскольку в 20-е годы работал для советского представительства в Праге с одной стороны. И с другой стороны, предметом подозрений была и его научная концепция, поскольку, конечно, в 30-е годы формалистско-структуралистский метод вызывал у более консервативного старшего поколения ученых то ли подозрение, то ли вообще ненависть.
В 50-е, насколько я понимаю, формализм вообще травили еще сильнее, чем в 30-е.
Да, как раз это одна из важных черт русского издания «Чехословацкие лекции» Якобсона, что она сопровождается публикацией документальных материалов, с одной стороны, начала 30-х, где удалось собрать документы, свидетельствующие о той борьбе, которая происходила во время, когда Якобсон работал в Брненском университете. И кроме того, там собраны любопытнейшие материалы, которые публиковались уже в 50-е годы, когда под знаком маризма и сталинизма и травли формализма Якобсон стал предметом нападок и идеологической критики уже в коммунистической Чехословакии. Есть еще третья часть этих документальных материалов, которая касается последних визитов Якобсона в Чехословакию в самом конце 60-х. Якобсон последний раз приезжал в Чехословакию в 69-м году, когда там состоялась конференция, посвященная Константину Философу. Выступал там с очень эмоциональным таким спичем, где косвенным образом коснулся и ввода советских войск в Чехословакию и признавался в своей любви к Чехословакии и больше уже никогда в эту страну не приезжал.
В этой книге встречаются имена Пушкина и Андрея Белого и Чернышевского. Русский контекст представлен достаточно хорошо. А кто из чешских авторов эпохи авангарда или, может быть, даже классических чешских авторов становился предметом анализа Якобсона?
Лекции Якобсона, они уникальны тем, что автор здесь дает как бы характеристику формализма, уже ретроспективно. Он выступает с этими лекциями в середине 30-х годов, когда героический период формализма уже позади, и он ретроспективно как бы канонизирует формализм и распространяет его на всю историю русской культуры, начиная там с комараков и со средневековых памятников риторики, сборника Святослава, например. И с некоторой натяжкой Якобсон присоединяет к победоносной линии формализма и Чернышевского, и Белинского, и, конечно, Пушкина, вплоть до Андрея Белого, которого он правильно считал вообще как бы отцом авангарда. А чешских авторов он упоминает скорее маргинально, но, безусловно, есть и Незвал, и Карел Тайге, и Сайфер, то есть круг его друзей, которые, как он считал, особенно восприимчиво отнеслись к идее формального и структуралистского метода. И в этом одна любопытная черта такой, скажем, научной идеологии Якобсона. Он в традиции такого славянофильского подхода считал славянское восприятие особенно чувствительным и каким-то коллективным таким телом, в рамках которого отдельные представители интеллектуального сообщества особенно хорошо понимают друг друга. Есть такой момент антизападноевропейский, хотя он там присутствует в очень умеренной и тонкой форме.
О книге чешских лекций Романа Якобсона, впервые изданной по-русски, говорил Томаш Гланц, ее редактор-составитель. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Как Советский Союз пришел к путчу ГКЧП и идет ли к кризису нынешняя Россия? Почему и через 20 лет после августа 91-го Россия не может создать современную демократию? В программе «Финал перестройки» и его уроки для современности обсуждают историк, бывший первый зам председателя Моссовета и народный депутат СССР Сергей Станкевич и юристы, бывшие народные депутаты России Олег Румянцев и Сергей Бабурин. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», через пару минут после краткой сводки новостей мы ждем звонков в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, кого вы поддерживали 19 августа 91-го.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. Ряд политических сил намерен отметить 20-летие августовского путча различными мероприятиями. Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Значительным падением котировок завершились утренние торги на токийской фондовой бирже. Азиатские биржи реагируют на обвальное падение котировок на фондовых торгах в США в четверг. Талибы взяли на себя ответственность за два взрыва, которые произошли в пятницу в центре Кабула. Как сообщил их представитель, целью взрывов было здание Британского совета и офиса представительства ООН. Жертвами взрывов стали, по последним данным, 3 человека. Ливийские повстанцы утверждают, что добились новых успехов в боях с войсками Муаммара Каддафи на западе страны. Сообщается, что в их руки перешел город Сабрата к западу от Ливии. В Ингушетии убит командир батальона по охране административной границы республики. Два горняка, поиски которых велись на шахте имени Стаханова в Донецкой области, на Украине после аварии в четверг погибли. На них обрушилась кровля, сообщили в МЧС Украины. Террористическая сеть «Аль-Каида» остается значительной угрозой для безопасности США. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Госдепартамента о международном терроризме в 2010 году. В число государств, являющихся, по мнению США, спонсорами терроризма, включены Иран, Сирия, Куба и Судан. Северная Корея возобновит переговоры с США о поисках и возвращении на родину останков американских военнослужащих, погибших в годы войны в Корее в начале 50-х годов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в нашей утренней программе мы вспоминаем события августа 91-го. Кого вы поддерживали в те дни? Это вопрос к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете дозваниваться прямо сейчас. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Питер, в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Но перед тем, как принимать звонки в прямой эфир, давайте послушаем интервью корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джанпаладовой с Львом Пономаревым, руководителем общественного движения «За права человека», которое организует памятные мероприятия и встречи в эти дни.
Создан был оргкомитет по, трудно это назвать праздником, так сказать, хотя там все было. Общественные организации объединились, чтобы отметить годовщину событий 19-22 августа 91 года. Председатель этого оргкомитета Сергей Филатов, он бывший руководитель администрации президента Ельцина. Намечены мероприятия, которые каждый год фактически проходят. Вот 19 числа будет два мероприятия. Это научно-практическая конференция «Рождение российского флага». Эта конференция будет проходить в Московском доме общественных связей, Мосфильмовская улица, дом 40. Там будут интересные докладчики, будет Юрий Афанасьев, Евгений Ясин, будут депутаты Верховного Совета РСФСР, которые в Белом доме в то время находились, будут защитники Белого дома выступать. Второе мероприятие 19 числа, в 17 часов к Горбатому мосту у дома правительства собираются те люди, которые стояли, строили баррикады у Белого дома. Они каждый год приходят в этот день. Это не митинг, это не демонстрация. Просто люди приходят и вспоминают то время, разговаривают между собой, смотрят, кто не пришел, почему не пришел. Каждый год количество людей, приходящих к Горбатому мосту, уменьшается. Это довольно грустно, я бы сказал. И вспоминают. Митинги будут проходить позже.
А как вы сами вспоминаете события 91-го года?
Самое главное, может быть, вот какое. В августе, вот в эти дни, народ почувствовал себя не объектом политики, а субъектом политики. ГКЧБ, конечно, хотели арестовать Ельцина, арестовать депутатов РСФСР, свергнуть Ельцина от власти и свергнуть Горбачева и взять власть в свои руки. Они хотели этого. Но очень много москвичей решили, что это вызов перед ними, потому что они голосовали за Ельцина, они голосовали за этих депутатов РСФСР, а это были их народные представители. Они почувствовали, что ГКЧП нападает на каждого, на многих из них, так сказать, они пришли к Белому дому и сказали: мы не уйдем, мы защитим выбранную нами власть от путчистов. Вот главное, по-моему, мотив был тех людей, которые пришли к Белому дому. Они готовы рисковать своей жизнью против армии, против танков, и они победили. Сейчас представить такое невозможно.
А если бы была возможность тогда что-то изменить, может быть, по-другому поступить?
Нет, августовские дни 91 года, с 19 по 22, по-другому поступить нельзя было. Надо было прийти как можно больше людей к Белому дому, собрать их. Я этим занимался, мы обзванивали членов движения «Демократическая Россия». И это было не по призыву Ельцина, это было по нашему собственному призыву. И ничего по-другому сделать мы не могли, и мы гордимся тем, что мы это сделали успешно, что на митинг 21 числа к Белому дому пришло более 100 тысяч человек. И именно эти люди, оставшись потом на ночь, спасли российскую власть.
Вы еще упомянули, что митинги будут в этом году позже.
Да, 22 числа будет митинг на Пушкинской площади, он начнется в 19 часов, а до этого будет шествие по Тверскому бульвару, собираться надо около Никитской площади. Это уже будет праздник, потому что 22 числа была победа над путчистами, и мы отмечаем праздник. Победа мирной демократической революции 20 лет назад. Впервые за тысячелетнюю историю России народное восстание не вылилось в бунт бессмысленный и беспощадный, как обычно говорят. Был осмысленный выход на улицу сотен тысяч людей, поэтому 20-летие мирной демократической революции. Приходить на митинг, он согласован с властями.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова беседовала с Львом Пономаревым, руководителем общественного движения «За права человека». Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, кого вы поддерживали 19 августа 1991 года. Владимир сейчас на линии прямого эфира. Доброе утро.
Алло?
Да, Владимир, мы вас слушаем.
Да, спасибо. Я хотел бы выразить свое отношение к событиям 20-летней давности. Значит, кратким числом. послушаем из фрагмента из своих стихотворений, которое стало гимном, или, так сказать, было номинировано гимном города Александра. Может так сделать, да?
Ну, Владимир, давайте вы просто ответьте на наш вопрос. У нас много звонков, много сообщений, поэтому будьте, пожалуйста, предельно кратко.
Да, как боярская измена стал нам всем ГКЧП. Был народ за перемены, путь таривший в стране. Вот мое отношение. Как боярская измена. Спасибо.
Это был Владимир. Несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». На форуме слушатели комментируют. Конечно, из Костромы сообщения. Конечно, я поддерживала Бориса Ельцина, Горбачева не уважала тогда, и также была обманута, как и все, в том числе и другие умные, порядочные люди. Разве мы могли тогда представить, что наша свобода и демократия, за которую погибли молодые ребята, обернется сегодняшним состоянием общества? Что мы будем жить в бандитско-чиновничьем государстве, где нет ни свободы, ни честных выборов, развал всего, что было, образования, здравоохранения, промышленности... Управы нет ни на кого, и чем дальше, тем больше. И это страшно, пишет наш слушатель. Из Кемерово. Время нельзя повернуть вспять, все хотели перемен к лучшему. Правда, никто толком не знал, что это такое свобода. Зато теперь все знают, что такое несвобода. Слушатель из Москвы пишет. К тому времени уже был против всех. Ясно было, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось. Кого поддерживал? Семью и друзей. У нас есть звонок из Ростовской области. Сергей сейчас с нами в прямом эфире. Сергей, кого вы поддерживали 19 августа 1991?
Вот даже город Камень-Шахтинский. Все бурлили. Вот этот народный съезд, там, Солженицын, там, вот этот генерал ГУЛАГ. И все это несправедливость. Номенклатура была. Оно так же и сейчас все происходит. И вышли люди на улицу, тысячи. Сейчас бы вышли, допустим, не 100 тысяч, хотя не 30 тысяч. И этого Путина забыли уже давно. И КГБ, и ФСБ. И у них пенсии и сейчас. Тогда были пенсии номенклатурные. И сейчас под 100 тысяч, а рабочие пенсии 7-8. Ну это же абсурд. Надо выходить на улицу и менять власть.
Это был звонок из Ростовской области. Сергей был с нами в эфире. Сейчас послушаем Владимира из Иваново. Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первое, значит, поддерживали, конечно, анти-ГКЧПистов. Это естественно. Переживали, болели и отметили потом победу. И второе. А ведь ГКЧПисты к власти пришли в 2000 году. Согласны?
Это был звонок из Иваново. Владимир был с нами на линии связи. Сейчас послушаем Михаила из Москвы. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Значит, я был за ГКЧП, потому что я, в общем, и чувствовал, и знал, что будет так. В деталях я не знал, что мы полетим в пропасть, как это будет конкретно. Но читая Марка Алданова и прочих людей, которые говорили о фикции всех этих деклараций прав человека, свободы слова и прочего, что это всегда используется только для обмана, так сказать, масс, манипуляции. И, то, в общем, короче говоря, я был, потому что и знал, и чувствовал, что будет очень плохо.
Это мнение Михаила из Москвы, нашего слушателя. Геннадий пишет, я был на стороне Ельцина. Такой короткий ответ. Тогда свершилось два чуда. Это пишет Илья нам. Распалась империя зла, и к власти, к России впервые пришли не небожители, а простые граждане. Конечно, поддерживал Ельцина, пишет нам Илья. Я поддерживал страну, мне было ясно, что ГКЧП – это ее смерть, поэтому я провел 4 суток у Белого дома, пишет нам Валентин из Москвы. И сообщение от Сергея. Здравствуйте, 3 дня в августе я провел у Белого дома, это осталось самым ярким событием в моей жизни. Таких светлых, добрых глаз, как у бывших там, я больше не вижу. Опять какие-то пустые, злые, рыбьи глаза населения города Глупого, пишет нам Сергей. Еще одно сообщение с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Андрей пишет, что он 19 августа 91-го поддерживал свободу тех, кто не собирался отнимать у меня право жить так, как я этого хочу и там, где решу сам, тех, кто не собирался промывать мне мозги идеологической бурдой и решать за меня, что я могу читать, слушать или смотреть, а что нет, тех, кто обещал мне не пайку хлеба и стоило, а священное право человека быть хозяином своей собственной судьбы». Максим из Санкт-Петербурга. Я в этот день родился и счастлив тому, что 75 лет коммунизма как раз закончились. Я не застал это убожество и рад этому. Еще одно сообщение. Я поддерживал Бориса Ельцина, точнее, будущее России. сообщение от Владимира Кириллова. Уже ближе к обеду 19 августа стало понятно, что это не путч, а его инсценировка, предпринятая советскими комитетскими с согласия Горбачева с целью дискредитации и ликвидации КПСС. Однако российское руководство, прекрасно зная об этом, решило подыграть горе-путчистам и, как бы принимая удар на себя, перехватило инициативу у Горбачева и в итоге победило. Игорь Иванов. Я поддерживал Горбачева. Попытка сковырнуть такую мировую болячку многого стоит. Я не был за Ельцина, я был за перемены. К Белому дому пришел после гибели ребят, стоял в цепочке на ступенях со стороны набережной, там людей не хватало. Некоторая театральность происходящего ощущалась явно, но ни о чем не жалею. До сих пор, если здоровье позволяет, хожу на протестные акции. Вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе в ответ на вопрос, кого вы поддерживали 19 августа 1991-го.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Индексы мировых фондовых рынков в четверг вновь заметно снизились, особенно сильно в Европе. В Японии, Китае, Гонконге и Южной Корее торги завершились снижением ведущих фондовых индексов в диапазоне от 1,2% до 1,7%. В Европе индексы крупнейших фондовых рынков после снижения в среду в пределах 1% в четверг на опасениях рецессии в странах Евросоюза и США снизились сразу на 4,5-6%. Это самое крупное их падение в течение одного дня за последние 2,5 года. В России главные индексы фондового рынка, повысившиеся в среду на 1,9%, в четверг также резко упали, почти на 4-5%. Международные резервы России за неделю с 5 по 12 августа увеличились на 0,5% и составили в целом 540,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион 100 миллиардов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%. В апреле – 7,2%. Общий объем экономики России по предварительным данным Федеральной службы статистики в первом полугодии увеличился на 3,7% к уровню января-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП России составил в годовом выражении 4,1%, а во втором, по предварительным данным, 3,4%. В Соединенных Штатах потребительские цены повысились в течение июля на 0,5%. Это максимальный их рост за последние 4 месяца, сообщило Министерство труда США. В июне впервые за последний год в стране было отмечено снижение цен на 0,2%. Годовая инфляция в США составила в июле 3,6%. Для сравнения, в 17 странах еврозоны 2,5%, в России 9%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода», новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа после того, как в результате нападений боевиков на юге страны в четверг были убиты 8 человек. Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжается вооруженное подавление акций протеста. Представители США и 4 стран ЕС в ООН ранее заявили, что будут настаивать на принятии Советом Безопасности резолюции о санкциях в отношении сирийского режима. Ливийские повстанцы утверждают, что добились новых успехов в боях с войсками Муаммара Каддафи на западе страны. Сообщается, что в их руки перешел город Сабрата к западу от Триполи. В центре столицы Афганистана, Кабуле, произошли 2 мощных взрыва. Полиция сообщает о 3 погибших. Ответственность за взрывы взяли на себя талибы. В Ингушетии убит командир батальона по охране административной границы республики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и «Свободанews.ру». «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Динара Седдикова. Динара, доброе утро. Сейчас расскажем подробнее, что пишут газеты о пропавшем спутнике.
Да, основная тема – потеря спутника «Экспресс АМ-4». Очередной российский спутник не смог выйти на орбиту, пишет газета «Ведомости». После пуска тот пропал со связи. Космическая связь отброшена назад на несколько лет. По емкости этот аппарат сопоставим с третью всей действующей сейчас группировки российских спутников связи. Спутник в космос доставила ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Из-за него и произошел сбой. Разгонный блок 4 раза включался, как и было запланировано, а перед 5-м включением «Бриз-М» и «Экспресс АМ-4» пропали. Роскосмос создал комиссию для выяснения причин. Российские средства радиоконтроля, а также специалисты, отвечающие за запуск, пока не могут сказать ничего по поводу произошедшего, добавляют «Ведомости». Специалистам Роскосмоса и Космического центра имени Хруничева удалось найти БРИС-М и получить техническую информацию с разгонного блока. Впрочем, о полной потере спутника Роскосмос до момента сдачи номера «Ведомости» в печать так и не объявил. Потерявшийся спутник застрахован в Ингострахе, рассказал «Ведомостям» представитель страховщика. Страховая сумма около 7,5 миллиардов рублей. Риски Ингостраха перестрахованы на международном и российском рынках. Перестраховщиков собеседник не назвал. По его словам, заявление от космической связи, которая и распоряжается спутниками связи, в Ингострах пока не поступало, но, как правило, ситуация, когда спутник не выводится на заданную орбиту, является страховым случаем. Гендиректор компании «Рейс-Телеком» Сергей Пехтерев сравнивает срыв запуска «Экспресс АМ-4» с катастрофой на Саяно-Шушенской. По его словам, этот спутник планировали использовать многие крупные операторы связи и организации. Это серьезный ущерб для отрасли связи, признали в пресс-службе Минкомсвязи. «Экспресс АМ-4» – первый в серии «Экспресс», собранный целиком на базе иностранной электроники. И потому он смог бы проработать 15 лет, добавляют «Ведомости», вдвое больше, чем в среднем его предшественники. Газета «Коммерсант» напоминает, что в феврале ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» разработки того же космического центра не смогла вывести военный спутник «Гео» и «К-2» на целевую орбиту. Спутник был потерян для Министерства обороны. Пробыв на орбите около 3 месяца, он сгорел в атмосфере. Тогда основной причиной произошедшего были названы неполадки в одном из приборов системы управления. Одним из крупных заказчиков емкости «Экспресс АМ-4» была российская телевизионная и радиовещательная сеть, которая до 2015 года должна перевести телевидение и радио в России на цифровое вещание. РТС сообщила, что из-за аварии переход на цифру может сорваться в 19 регионах, однако пресс-секретарь РТРС Игорь Степанов опроверг эту информацию. По его словам, вместо спутника для передачи телесигнала будут использовать сети Ростелекома и других операторов наземной связи. Еще одна тема – независимая газета. «Украина пошла другим газовым путем», называется публикация. Украина проводит с Туркменистаном и Россией переговоры о возобновлении поставок туркменского газа. Об этом сообщил глава украинского правительства Николай Азаров по итогам состоявшихся в минувшую среду переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Эксперты отрасли сочли заявление Азарова политическим. Они не исключают, что на самом деле речь идет о возвращении на украинский газовый рынок компании-посредника. До недавнего времени Украина традиционно покупала значительные объемы газа в Центральной Азии. С 1994 года, когда разразился первый долговой скандал, организацией сделок занимались посредники. С января 2005 года посредническую роль стала выполнять зарегистрированная годом ранее компания «Росукрэнерго», соучредителем которой является «Газпром». Эксперты отмечают, что в структуре поставок газа компании-посредникам на российскую долю приходился незначительный объем, ведь основная часть поставок осуществлялась из Центральной Азии. Это позволило снизить цену на газ для Украины. До кризиса ценовая планка не превышала $200 за 1000 кубометров. В январе 2009 года, в момент подписания действующих ныне украинско-российских долгосрочных газовых контрактов, из-за которых теперь судят Юлию Тимошенко, главы правительств договорились об отказе от услуг посредника и о возвращении к схеме прямых взаимоотношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», пишут «Ведомости». С тех пор Украина не получает центральноазиатский газ, а цена российских поставок, привязанная к цене на нефть, продолжает расти. В четвертом квартале текущего года она достигнет уже $400 за 1000 кубометров. Все попытки украинской стороны отменить контракты не увенчались успехом. На этой неделе, когда глава Минэнерго Украины Юрий Бойко снова побывал в «Газпроме» на переговорах, источники независимой газеты сообщили, что один из обсуждаемых выходов из ситуации сводится к возвращению на рынок компании-посредника. Это независимая газета.
Спасибо, Динара. С обзором газет вас познакомила Динара Седдикова. К 20-летию победы над путчем ГКЧП аналитический центр Юрия Левады задал россиянам несколько вопросов. Что, по мнению людей, произошло в августе 91-го, почему провалилась попытка переворота, какова роль народа в событиях тех трех августовских дней. Об этом Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все большее количество россиян, по данным социологов, со временем склонны оценивать победу над ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Сейчас так думают 35% опрошенных Левада-центром. Чуть меньше 35% считают это просто эпизодом борьбы за власть. И только 10% граждан уверены, что это была демократическая революция, покончившая с властью КПСС. Исследование Левада-центра комментирует Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Цифры, по-моему, свидетельствуют о том, что в массовом сознании эти события размываются и в значительной степени уже размылись. Кроме того, они не воспринимаются как начало чего-то принципиально нового, как начало новой России. В значительной степени здесь сыграла роль позиция нынешних властей. Я вспоминаю, как отмечалось десятилетие этих событий. Практически все политические лидеры, ведущие, включая руководство страны, они просто не присутствовали в это время в информационном пространстве.
Как вы думаете, почему так происходит? Почему именно такая память об этих событиях? Почему она вытесняется?
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Дело в том, что оно не привело в глазах большинства населения каким-то существенным веховым изменением. Поэтому оно воспринимается достаточно, даже не негативно, а нейтрально. Оно размывается именно в памяти, как значимое событие. В определенной степени это связано, повторяю, с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует.
На вопрос, что помешало успеху ГКЧП, 28% россиян отвечают – плохая организация переворота. И почти вдвое меньше, 15%, говорят о сопротивлении народа. Политолог Игорь Клямкин о причинах поражения путчистов.
Я думаю, что путч, так называемый, был вызван желанием части высшего политического руководства не допустить распада СССР. И в этом смысле можно сказать, что их выступление было мотивировано желанием сохранить власть. Но у них не было и ресурса уже для того, чтобы эту власть сохранять. Коммунистическая система держалась на двух китах. На произвольном использовании силы и коммунистической идеологии. Руководители ГЧП понимали, что коммунистическая идеология в той атмосфере легитимности им не добавит. Поэтому в документах ГКЧП ни одного слова о коммунизме нет. А силу использовать, это надо же было думать о том, что будет после того, как они используют ее и победят. Народ, вышедший туда к Белому дому, сыграл свою роль. Группа «Альфа» поостереглась штурмовать Белый дом. Атмосфера была такая, что они не чувствовали поддержки в населении после того, как они победят. Поэтому они постереглись применять силу.
Как вы лично оцениваете события августа 91 года?
Естественно, в то время это воспринималось как начало новой демократической России. И в этом смысле я их оцениваю высоко, потому что это событие, в котором активное участие принимало население, которое знало, против чего оно выступает. Но, к сожалению, не очень отчетливо представляло себе, за что оно выступает. Если бы вот спросить мое мнение, следовало бы считать 21 августа началом новой России, то я бы сказал да, следовало бы как начало, но которое, к сожалению, имело не то продолжение, которого мне бы лично хотелось.
Это был доктор философии Игорь Клямкин. По свидетельству социологов, отношение к августу 91-го во многом определяется еще и тем, что вследствие этих событий распался СССР. Больше половины россиян сейчас, 20 лет спустя, испытывают сожаление по поводу распада Советской империи.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, микрофоном автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Как характеризует состояние отечественной космической отрасли судьба спутника связи «Экспресс АМ-4». Ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с космонавтом-испытателем Магомедом Толбоевым, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко и членом группы «Авиация и космонавтика» в Государственной Думе 4-го созыва Виктором Алкснисом. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Великий режиссер ответил так. Но он же армянин.
Это все знают.
Это террорист-одиночка. Некто с оружием, способный устроить...
Губернатору. Надо, чтобы люди чувствовали, что от них что-то зависит.
Продолжаем работу в этом направлении.
Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту.
Посредников получения денег выступил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».